Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская идея. В эфире передача, посвященная истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев и писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире передача «Русская идея».
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Очередной наш выпуск. У микрофона философ и политолог Борис Межуев. Сегодня я в одиночестве провожу нашу передачу. Сегодня отсутствует мой коллега, историк и писатель Кирилл Бенедиктов. У нас в гостях кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова Федор Александрович Гайда. И сегодня мы говорим на тему о русском социализме. Вот наша тема сегодня формулируется так: русский социализм, ересь или утопия. Я хочу подчеркнуть, что мы сегодня попытаемся говорить о русском социализме, а не русском коммунизме. То есть не о большевизме, как конкретно утопия или реальность. Это то, что было и то, что воплотилось в истории тем или иным способом. А попытаемся говорить о том, что было в русском социализме помимо большевиков, потому что то, что было помимо большевиков, какое-то время находилось у власти. Первым социалистом русским, который находился у власти, был Александр Федорович Керенский. О нем мы немножко говорили в прошлый раз, но ведь и другие социалисты были во временном правительстве, и даже более того, уже после падения временного правительства, многие русские социалисты, социалистические партии, включая партию меньшевиков, социал-демократов и социалистов-революционеров, тоже надеялись на участие во власти с помощью учредительного собрания, там, тех или иных каких-то организаций. И все это, в общем, тоже кончилось неудачно. Вот вопрос наш сегодня состоит в следующем. Что был для России социализм и была ли социалистическая альтернатива большевизму? Была ли социалистическая альтернатива октябрю? Об этом, кстати говоря, много говорилось в эпоху перестройки, когда еще не вполне мы отреклись от нашего социалистического выбора, много было по этому поводу сказано, вот, что такое было возможно, но как-то это было проговорено скороговоркой, никто об этом всерьез не думал, а на самом деле зря, потому что на самом деле здесь какая-то одна из тех исторических альтернатив, исторических развилок, которые надо также доосмыслить, так же, как и вот вопрос, который мы обсуждали в прошлый раз, а именно вопрос о либеральной альтернативе тому, что стало происходить в России после 1917 года. Вот вопрос следующий к Федору Александровичу. На его взгляд, русский социализм, во-первых, был ли русский социализм? Отличается ли русский социализм от социализма в Западной Европе, от социал-демократии и так далее? Вот русский социализм, что он себя включал? И второй вопрос, который вытекает отсюда, который мне не вполне кажется очевидным, это социализм не марксистский. Вот на взгляд ваш, Федор Александрович, был ли неизбежен движение русского социализма в сторону марксизма, или вот этот крестьянский, народнический социализм, которым многие увлекались, который был популярен в том числе и среди русских поэтов, например, если вспомнить, что многие русские поэты-символисты как-то общались с левыми эсерами, вообще с эсерами. Была ли вот это реально, эта утопия? И включал ли в себя эта утопия в том числе, для нас важные, для наших слушателей, в том числе и какие-то еретически-религиозные компоненты? Вот, потому что сейчас тоже об этом начали много говорить, я не буду там ссылаться на некоторых коллег, но стали как-то присматриваться вот к этим еретическим религиозным исканием русских философов Серебряного века. Может быть, вот там в кругу Мережковского, в кругу Вячеслава Иванова, там на самом деле зрела подлинная вот такая альтернатива и православию, и, с другой стороны, большевизму. И вот если бы мы пошли по этому пути, по пути, которому указывали русские замечательные поэты, писатели, может быть, сегодня мы бы вот жили в какой-то другой стране и так далее. Вот что вы думаете на эту тему, на тему этих социальных и социалистических утопий и их носителей?
Безусловно, русский социализм обладает своими особенностями, просто в силу того, что эта традиция очень серьезная, я бы сказал, что даже, можно сказать, древняя, и истоки можно искать, уж во всяком случае, там, в Стеньке Разине, а может даже и раньше, в его казачьем кругу, собственно, который он пытался ввести на территорию всей России в свое время. И если мы посмотрим, собственно, на народничество, да, оно не слишком далеко в этом смысле от Стеньки Разина ушло. Поэтому это явно такая одна из коренных русских традиций. Она, безусловно, является еретической в том смысле, что противостоит тенденции господствующей. Но это не означает, что она маргинальна. Она не маргинальна, она имеет, в общем, даже массовую поддержку. Она, между прочим, может вполне сочетаться с монархическим принципом, как ни странно. Потому что тот же самый Стенька Разин, ну, он, как известно, да, шел, собственно, сказать, спасти русского царя от плохих бояр. Сказать, очень так интересно лавировал, например, сказать, по религиозному вопросу, потому что, с одной стороны, там, сказать, связи с раскольниками, а с другой стороны, слухи о том, что у него в обозе находится оскорбленный царем, которого он спасает, патриарх Никон. И потом те же самые русские народники, сказать, тоже, вот если мы посмотрим, например, труды Михайловского, они же будут тоже писать, что русское государство чем хорошо? А тем, что оно нас от капитализма спасает, от капиталистического вот этого вот, сказать, деградации. И Петр Первый хорош тем, что он повернул Россию в правильном направлении, а мы могли бы развернуться в сторону такого дикого капитализма, а развернулись в более таком правильном, может быть, не самом хорошем, но все-таки в чуть более правильном направлении. Вот, а та же самая эволюция Льва Александровича Тихомирова, она тоже совершенно не случайна, да, потому что он ведущий публицист «Народной воли», потом становится монархистом, потому что считает, что, собственно, русская государственность, она как раз спасет русский народ от различных там, радикальных проявлений, да, сказать, интеллигенции. Вот. Так что русский социализм – это очень серьезная, действительно, вековая традиция. Да, она, в общем-то, такая вот народническая. Народничество – это самый настоящий русский социализм. В этом смысле как раз по отношению к народничеству марксизм будет выступать ересью, русский марксизм. Ну, он, кстати, будет ересью и по отношению к европейскому марксизму, сказать, потому что это взаимоотношения русских марксистов с европейскими тоже очень, очень сложные. Вот интересно отметить, что те или иные проявления социалистической мысли, они будут присутствовать в России гораздо раньше, чем даже само слово прозвучит. Ну вот, например, если мы возьмем «Русскую правду» Павла Ивановича Пестеля, мы тоже там увидим, так сказать, очень серьезный элемент социализма, как некого настроения, да, то есть как некой программы. При том, что, так сказать, о социализме как таковом он, скорее всего, вообще никогда не слышал. А если мы, опять же, почитаем «Русскую правду», мы увидим, что почти вся она была потом Сталином реализована. Пестелевская «Русская правда». Не древнерусская, конечно, а именно пестелевская.
Ну да, правда, перенос столицы, по-моему, мыслился, если не ошибаюсь, Нижний Новгород.
Да, да, ну там перенесли в Москву. Но это уже, вот, сказать, какие-то детали там, конечно, могут варьироваться. Да, так, в принципе, общий пафос, общие направления, там есть поразительные сходства. В этом смысле даже интересно, кстати говоря, вот Иосиф Виссарионович, он вообще-то много чего читал. Читал ли он Пестеля, вот это хороший вопрос, надо бы выяснить.
Ну, вряд ли в семинарии, во всяком случае.
Да, хотя русские семинарии там конца 19-го, начала 20 века, это, в общем, такие учебные заведения, где социалистическая литература была весьма в ходу. Ну, нелегально, конечно. Но ее читали, сказать, ее, в общем, достаточно хорошо знали и, соответственно, пытались применять на практике. Вот. Уж особенности в Закавказье, где, собственно, семинарии это были такие революционные, сказать, учреждения. В Закавказье семинарии это, ну, просто рассадники революционного духа. Так что народничество это главное направление, безусловно. Но при этом, опять же, народничество, которое в силу того, что оно именно русское, русский социализм, оно тяготеет, как ни странно, да, несмотря на весь свой демократизм, оно тяготеет к русской государственности, вот при всем при этом. То есть есть там ползновение в эту сторону.
Давайте тогда первую нашу развилку пройдем, народничество.
Да.
Но народничество имеет некоторый правый аналог, это славянофильство. Правильно
я
понимаю?
Да.
И вот почему происходит вот этот первый раскол между славянофилами, то есть православными, монархистами, ну, по-своему, да? И левыми народниками. Вот почему происходит вот это вот... Вроде бы люди, там, Герцен потом будет говорить о том, что мы, там, у нас одно сердце, там, ну, смотрим мы в разные стороны. И тем не менее, несмотря на то, что он очень много берет у славянофилов, тем не менее, вот туда он не переходит. Не переходит на сторону людей, которые защищают российскую государственность. Ну, видимо, есть личные религиозные переживания. Смерть ребенка там, безусловно, я понимаю, там экзистенциальный компонент этого. Но есть какая-то сложность в отношении государственности. Здесь уже же религиозного меньше, да?
Герцен, безусловно, в этом смысле показательный человек. И на самом деле вот его опыт, и в том числе личный, он очень много говорит вообще о путях развития вот русской мысли XIX века. Он начинает, естественно, как западник, да, и как раз для него славянофилы – это главные враги, то есть он, так сказать, упрекает их в том, что они там целуют те цепи, да, так сказать, которыми они связаны, но при этом в тех же самых его воспоминаниях в «Былом и думах» очень хорошо видна последующая эволюция. Да, по сути, он разрушает кружок западников, потому что у него возникает спор с Грановским как раз на религиозную
тему, да.
Он пытается Грановскому навязать собственный атеизм, а Грановский резко против. Герцен уезжает за границу, чтобы принять участие в революционных событиях. Он полностью разочаровывается в западной публике, то есть он, так сказать, вот эта его буржуазность Запада, она категорически ему
не симпатична,
да, совсем. Да. Он в этом смысле все-таки недорезанный помещик. То есть, вот, так сказать, видно, насколько он барин в этом смысле, как его вот, вот эти узкие рамки не устанут. Ни его, ни Бакунина, да, друга его. Они же все, на самом деле, и с Марксом-то, в общем-то, не смогли найти общего языка, потому что Маркс для них буржуа. Вот эта вот низменность, материализм такой, вот вопросы такие низкие, истинные, да, а им возвышающий обман больше.
Ну, сам он материалист, тем не менее, Александр Иванович.
Да, он идейный материалист, он, скажем так, борется за материализм, но при этом он не материалист как-то...
По психотипу, знаю, по, да?
Да, в этом смысле он какой-то, он такой романтик совершеннейший, да. И под влиянием вот этих западных событий он действительно начинает вдруг неожиданно совершенно для себя оправдывать русских славянофилов. Оправдывает русскую общину, формирует эту концепцию русского социализма, который из общины должен выйти. Но единственное, по сути, да, что мешает ему перейти туда, в тот лагерь, это, в общем-то, вопрос религиозный. То есть это вот...
По-большому главное, да.
Его атеизм, да, это краеугольный камень, который вот определяет в конечном счете вот эту его эволюцию. Он даже готов найти точки соприкосновения с русской монархией, с русской государственностью. Он там, как известно, в 61-м году все эти расшаркивания перед Александром II, который отменил крепостное право. А вот религиозный нет.
Это очень интересная тема, потому что сегодняшний контекст очень важный, потому что если посмотреть сегодня... На многих отечественных либералов, по большому счету, вот так вот серьезно, в психоанализах, в социальных психоанализах войти, то мы, конечно, там увидим атеизм как очень важную предпосылку политической оппозиционности.
Да,
это
да,
очень важный фактор. Они, конечно, никогда об этом не скажут, будут говорить там, о том, что русская церковь никогда не такая, какой они хотели бы видеть церковь, да, вот она чем-то отличается от западных конфессий там, и так далее. Но по большому счету вот этот атеистический компонент, он очень виден. Вот, и для очень многих людей, я так по личному опыту знаю, расхождение с нынешней государственностью, отчуждение от нее началось только в тот момент, когда церковь стала играть какую-то более значимую роль в общественной жизни, чем она играла, скажем, в ельцинские, уж тем более там в предъельцинские годы. Это очень интересный сюжет. И, видимо, и дальше, мне кажется, какая-то вот такая вот это расхождение народничества и славянофильства во многом мотивировалась не столько каким-то даже социально-классовыми, сколько именно вот личностно-религиозными аспектами.
Это как раз вопрос то, как мы понимаем вот это коренное для России понятие там правды, справедливости, да, потому что действительно для народников вся правда, она земная. И они, кстати, готовы оперировать какими-то, ну, скажем так, религиозными символами. Там говорится знаменитое, там, сказать, почему Николу празднуют 4 раза в году, там, а Касьяна там, 1 раз в 4 года, да? Народная легенда, да? Никол там бедным помогал, там, а Касьян там не стал, да? У Михайловского, по-моему, собственно, этот сюжет обыгрывается. Они будут говорить о том, что да, вот есть такая традиция русской святости, когда главная задача святого – это помощь как раз бедным. Вот чем отличается русский отшельник, например, там, от византийского? Тем, что тот ушел в пустыню совсем навсегда, значит, а русский, значит, он ушел ненадолго для того, чтобы потом все равно вернуться там и помогать там, поучать людей, объяснять им что-то там, утешать их и так далее, и так далее. Особенно хорошо, вот, сказать, видно по публицистике там, конца XIX века у Михайловского, сказать, там, у Успенского это будет, Глеба. И вот это, кстати говоря, оперирование религиозной символикой, религиозными темами, очень серьезно повлияет на Мережковского, действительно.
Да, Мережковский, да, да, я хотел к нему даже перейти.
Действительно, сказать, ну просто напрашивается это имя в данном случае, потому что он действительно вырастет из народничества вот этого, умеренного народничества, оно от этого народничества не перестает быть.
С его крипторелигиозностью.
Совершенно, да? Верно, да-да-да. Он просто к этому еще мистики добавит. Да, он в этом смысле, он соединит, условно говоря, там, символизм, как вот это течение, да, сказать, в культуре, в искусстве, с народнической психологией конца XIX века. И новое религиозное сознание в России, вот то, что будет крайне популярно в первой половине XX века, и до 17-го года, и потом в эмиграции, оно все замешано первоначально как раз на социалистической идеологии, но вот с добавлением как раз мистики, что называется, да?
Вот интересный, кстати, момент. Вот если посмотреть формально абсолютно, да, на лидеров нашей вот февралистов, так скажем, да, то вот смотрите, с одной стороны, ведь либералы, в общем, вы сами в прошлый раз говорили, кадеты, ну, так, на 90% агностики, да, Милюков, да, очевидно, не религиозный, да, человек, да, не православный, да, агностик, а Керенский формально православный, да, насколько я помню.
Ну, и более того, он будет потом, так сказать, в эмиграции рассказывать, что он и в душе православный, да, там, да, сказать, то есть он... у него христианство очень много, как по его собственному признанию, очень много значит, вряд ли церковь, а именно такая, так сказать, вот, христианское какое-то умонастроение, да.
Ну, умер он как православный.
Да, 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 да. Ну, естественно.
В Америке.
Сказать, вопрос там, насколько он там был реально практикующий, да, скажем. Да, да. Да. Многие, на самом деле, и либералы, и члены кадетской партии, собственно, умирали вполне так вот, по-православному.
Ну, там и Карташов же был, все-таки там был историк будущего, да, церкви Карташов, да, да, Антон Владимирович, кстати, да, близкий друг Мережковских. То есть возникает новая такая среда, где религиозность и политический радикализм уже оказываются возможным. И тем не менее, несмотря на это, перехода на сторону, ну, условно говоря, традиционной российской государственности не происходит. Не происходит. Отчуждение все равно уже осуществляется. Да? И Мережковский тут, видимо, тоже играет. Вообще вот вся эта атмосфера Серебряного века тоже играет определенную роль в этом, да, насколько я понимаю.
Они принципиально разделяют мистику, христианство как идею, как идеологию и существующую в России историческую церковь. То есть они исторической церкви отказывают, собственно, в том, что она хранит христианство и христианское наследие, что она, ну, в каком-то смысле монополизирует его, да, они наоборот говорят, мы христиане, но мы альтернативные христиане.
Но ведь была попытка диалога на религиозно-философских, да, собраниях.
Да, была попытка, но...
Диалога с Русской Православной Церковью.
Я бы сказал так, эта попытка, кстати, в значительной степени связана с вопросом о Толстом, с вопросом о так называемом отлучении Толстого. Победоносцев попытался смягчить некую свою линию, да, и действительно отозвался на некую инициативу интеллигенции, там, Тернавцева в первую очередь, о, сказать, вот этих религиозно-философских собраниях, но договориться не удалось, то есть взаимопонимание все не было найдено. Там вот, если посмотреть на материалы религиозно-философских собраний, видно, насколько одни и другие говорят с разными языками. И даже интересно отметить, что вот те интеллигенты, которые приходили, они как раз говорили, с одной стороны, это был язык какой-то такой вот не очень церковной мистики, а с другой стороны, они могли скатываться на какие-то политические темы, а с другой стороны, приходило духовенство, которого интересовали вполне практические вопросы. В этом смысле духовенство как раз все стремилось очень практично обсудить. То есть приходит там какой-нибудь Розанов и говорит о мистике пола, а духовенство говорит, ну хорошо, там, а хорошо, давайте это вот ближе там, к вопросу там, о Великом посте, например, да, или там, например, вопрос там брака и развода, да, там, или что-то еще в этом роде, вот, то есть они с трудом друг друга понимали, им друг от друга совершенно разные вещи нужны, что называется, да.
Да, тоже тема ведь развода тоже была тогда поднята, и Толстым, да, в частности, да, в «Живом, да, трупе» там.
Конечно, тема крайне популярная для того времени, в принципе, понятно почему, да, все-таки вот церковный брак — это единственная форма брака, да, тогда, в том числе и для неверующих людей, вот, так сказать, Владимир Ильич, он же венчался с Надеждой Константиновной, да. Вот, а как еще было, да? Ну, да, неизбежно, неизбежно так.
Ну, это, конечно, интересный вопрос, но если мы сейчас вернемся к теме политической практики социализма, вот социализм вытекает из какой-то вот такой глубинно, такой славянофильской, такой, ну, в общем, по сути дела, криптоправославный, такой, ну, не крипто, даже откровенно православный,
да, православный
мысли, и пытается вернуться в него, пытается вернуться, по крайней мере, я помню, ведь была такая хорошая книжка Модеста Колерова про происхождение сборника «Проблемы идеализма», он там описывает, как они все надеялись, что, вернувшись в лоно, ну, по крайней мере, христианство, пускай обновленного, они найдут какой-то диалог с народом, они вот, да, народ их поймет, там, почувствует, ну, народ все-таки в массе своей православный, религиозный, практикующий. И вдруг оказывается, что народ совершенно спокойно голосует за атеистов, за ту же самую кадетскую партию, что на самом деле не нужно уж особенно стараться, что религия абсолютно не путь какого-то коммуникации с народом. Вот можете по этому поводу подробнее сказать, почему это, вот как это происходит и происходит ли, что с дальнейшим, так сказать, совершается с русскими социалистами, которые пошли в этом смысле в религиозность?
Я бы тут просто заметил кратко, да, что на самом деле народ, он в основном крестьянский, да, угу, он на самом деле очень практически мыслит. То есть он отделял свое собственное православие от каких-то политических, конкретных политических ситуаций, скажем так, да. То есть если какая-то там кадетская партия обещает нам, в общем, сказать, что частично мы получим помещичью землю, почему, собственно, за нее не проголосовать, за эту кадетскую партию? В конце концов, земля-то, она же, как известно, не помещикам принадлежит, а Богу, царю и нам, потому что мы ее обрабатываем, да. И если царь учредил Государственную Думу и разрешил кадетской партии существовать, значит, она может выступать на выборах, пожалуйста, мы можем и за нее проголосовать. А там какая у нее религиозность там собственная, да, у этих кадетов, там, сказать, а какая разница, в конце концов? Мы тут все православные.
Это были легализованы экономические интересы, по сути, да, дела, в этот момент. Да.
А если вот, собственно, о главном вопросе нашем говорить, то я все-таки думаю, что, вот, скажем так, интерес к мистике, он все-таки, это не ситуативная, мне кажется, вещь. То есть это не просто попытка завязать какие-то отношения с народом, а это действительно на определенном витке они разочаровываются в собственном атеизме. То есть к концу XIX века действительно, это общемировая практика, происходит вот этот слом вот этой рационалистической психологии и на Западе, и у нас. Возникает опять интерес к, ну, условно так возьмем, да, к потустороннему в самых разных формах. А начиная от спиритических сеансов, да, и заканчивая действительно с конфессиональными
обращениями.
Да. И вот отсюда интерес к мистике. Но опять же, очень четкое разделение того, что есть мистика, есть духовность, есть христианство, и одновременно есть эта историческая церковь, и в основном к ней претензия в том, что она действительно является неким таким полицейским органом, и она, собственно, используется самодержавием для того, чтобы держать народ под контролем духовно. И есть две такие позиции по этому поводу в интеллигентской среде, вот которая уже религиозная хотя бы отчасти, да, вот одна позиция, а давайте мы эту церковь потесним, она должна сойти с исторической сцены, и она должна уступить место некой церкви другой.
Мережковские.
В принципе, да, и у них немало, в общем, последователей. В том числе и Карташов на тот момент, он такой же, в общем, тогда, да, сказать, это он в эмиграции был, стал другой. А так он даже в 17-м году, будучи оберпрокурором, у него еще проявлялась скорее старая позиция, что церковь должна быть широко демократизированной, только тогда она будет действительно церковью христианской. А так она пока не христианская, она непонятно какая, она такая самодержавная, да, сказать, реакционная. А другая позиция, которая, ну, скорее, в первую очередь, там, с Сергеем Николаевичем Булгаковым связывается, она более мягкая по своему характеру, и она как раз предполагает, что действительно надо войти в состав исторической церкви, вернуться в состав исторической церкви. но попытаться ее преобразовать изнутри. То есть, вот если мы посмотрим, собственно, что он пишет в сборнике «Вехи», там, в общем, четко прописано. Интеллигенция действительно должна преобразиться, она должна поменяться, она должна понять, что ее истинное служение там, это не служение каких-то там отвлеченным утопическим идеям, а народу. Она должна стать национальной. Но для чего? А для того, чтобы потом переделать государство, переделать церковь, переделать и экономику России, да, двинуть вперед. И Булгаков даже прямо пишет, что интересно, потому что это потом оправдается на его личном уровне. Он говорит, даже если вот эта преображенная интеллигенция, пришедшая в церковь, пострадает там от церковного начальства, ну, в конце концов, такая судьба у нее, ей положено страдать, вот будет страдать.
Интеллигент.
То есть он примерно про себя говорит.
Ну да, учитывая, что он был, его учение было осуждено, да, в Московской патриархии и зарубежной православной церкви одновременно. Я понимаю, да, интересно тут, что получается. Получается, что, да, эти два пути, по большому счету, они исчерпали, да, вот спектр возможных отношений социалистической, ну, же они все остались, в общем, по сути, социалистами, и Булгаков, и Мережковский.
Да, разные, не отказывались.
Разные версии, но, в общем, Булгаков себя христианским социалистом называл, по крайней мере, до эмиграционного периода, и Мережковский, очевидно, что это какой-то вариант, они говорили, что они христианская общественность, но... Что это такое, не очень понятно. По существу и какой-то такой христианизированная версия социализма.
Да.
Вот казалось, что это некоторый путь. И тут надо сказать очень важный момент. Я тут могу немножко говорить, потому что тоже являюсь в некоторой степени историком русской общественной мысли. Что важная, конечно, книга о царе революции, вы, наверное, знаете, да, которую они издали за границей. Да. Где они прямо говорили, что это, в общем, надо осуществить русскую реформацию и... Отношение к царю как к папе римскому, то есть нужно вот как бы вот отвергнуть монархию, отвергнуть царское служение. В общем, я сейчас не буду говорить, как к этому надо относиться, наверное, понятно как, но вопрос, конечно, в том, что это, конечно, не была чистой воды, стопроцентная такая утопия, которая не могла никак реализоваться. Она, видимо, как-то все-таки могла реализоваться в России, учитывая, что настроения к этому моменту были вот такие довольно радикальные в среде, в том числе и религиозно верующей интеллигенции. Правильно я понимаю? Да? То есть это... Да. За этим могли пойти люди, я так понимаю, в том числе православные.
Ну, я бы сказал так, на момент 17-го года и после февральской революция, да, это, в общем, такой мейнстрим даже. То есть это как раз та идеология, которая объединяет максимальное количество людей в России.
Наш предыдущий гость, Вадим Александрович Демин, я как раз когда тут мысленно с ним полемизирую, продолжая нашу и очную полемику, он выводит такое некоторое ослабление легитимности монархии из секуляризации. Но мне кажется, тут была не столько секуляризация, сколько попытка, ну, тоже какая-то своего рода ересь такая, да, то есть своего рода некоторая альтернативная такая идеологическая программа антимонархическая, которая внутри себя подкреплялась религиозными аргументами. Как вы считаете? Или все-таки это было не настолько значительно, агностицизм и атеизм был все-таки мейнстримом? Вот тут интересно
ваше мнение. Нет, агностицизм, да, он широко развит, но он широко развит в достаточно узких кругах, да. Ну, скажем так, верхов, да, рафинированных вот этих интеллигентских верхов, что называется. Вот тех, которые действительно там готовы были идти за кадетами, да. Выборы учредительного собрания показали, что за кадетами готовы в обстоятельствах 17-го года идти, в общем, очень немного очень людей. Много. Да. Да, они там, конечно, там, скажем, формально они заняли там третье место после эсеров и большевиков, но реально это единицы мест буквально, да, там сколько, 15 мест, по-моему, кадеты получили. Заняли.
А эсеры все-таки это уже не социализм рационального толка, да, правильно я понимаю, да?
Да, эсеры это как раз тот самый русский социализм, это, собственно, неонародники. А по сути это народники, да, то есть это приставка нео, она тут даже и особенно не нужна. Вот этот, так сказать, классический вот этот тренд второй половины 19 века со всей его атрибутикой, с идеей крестьянской революции, с идеей, значит, так сказать, там, героя толпа, с идеей там, индивидуального террора. Очень поэтическая такая идеология, полная неспособность, в общем-то, да, сказать, выстроить какую-то рациональную программу. Они и брали это как раз вот этой своей поэзией. Поэзией революции, поэзией крестьянской России, поэзией антикапиталистической сугубо. А мы построим наше общество, которое вот будет основано на идее русской общины. Герценовская вот эта вот идея. Но в отличие от Герцена, кстати говоря, они совершенно не, далеко не все они там упертые атеисты какие-то, да, там еще многие были, ну, относительно религиозные, а некоторые были вообще, так сказать, такие, ну, если уж не практикующие православные, то не, совершенно не боялись говорить, что а мы православные. Да-да, эсеровская партия.
А вот Савенков, например, давайте возьмем вот этот образ. Вот. Тоже человек, которого многие видели и видят до сих пор в исторических реконструкциях альтернативой Ленину. Вот Керенский, типа, неудачная фигура была для того, чтобы стать народным вождем от этого умеренно-социалистического течения. А вот Савенков, вот его друг Мережковских, тут мы недалеко уходим от этой темы. Потом, впоследствии, по-моему, был, если не ошибаюсь, товарищ министр, военного министра даже. Да. Человек, как-то поучаствовавший в истории с Корниловым, и впоследствии, как мы помним, один из руководителей контрреволюции. Вот как вы оцениваете эту фигуру с такой государственной точки зрения? Потому что я читал некоторые... Кстати, вот есть такая книжка диссидента Револьта Пименова, может быть, знаете, «Происхождение современной власти». Очень такая интересная. В юности я ее читал. Он скончался еще в период перестройки. Был депутатом, кстати говоря, Верховного Совета России. И он еще в диссидентские времена написал книжку «Происхождение современной власти». Она так ходила по кругам под псевдонимом Сергей Спекторский. Ну, взял псевдоним от героя Пастернака. И вот там он, герой, это Савенков. Вот Савенков, который мог бы, единственный государственно мыслящий человек, который мог бы стать вот таким настоящим положительным, видимо, русским то ли демократом, то ли диктатором. Вот я еще потом у некоторых авторов встречал идею, что по большому счету вот Савенков мог бы стать таким безоценочно, ну, таким русским Муссолини, таким вот таким социалистом такого полуфашистского, может быть, толка, который бы соединил национальную идею с социальной и так далее. Вот как вы оцениваете эту фигуру и вот со всех точек зрения?
Он, безусловно, сильная личность, очень яркая и такая впечатляющая, да, сказать, известно, что с большими талантами, да, в том числе литературными.
Литературными, да.
Да. Он в каком-то смысле, можно говорить о том, что он даже и какой-то организаторский талант имел, потому что все-таки, ну, сказать, боевой организации эсеров он имел прямое отношение. Хотя, надо сказать, что его попытки возродить активность террористическую после вот азефовского скандала 1909 года, они в целом были неудачны. И он, на самом деле, даже письма его сохранились 1911 года, где он совершенно разочарован был и говорил, что все, я ухожу из политической деятельности, там, буду жить в Париже, заниматься литературой.
Ну, скомпрометирован все-таки был сильно.
Да, конечно, конечно.
Азефовским скандалом.
Да. Но при всей его яркости он все-таки, несмотря на все вот эти, так сказать, депрессивные периоды и моменты, да, ну, конечно, он волевой человек, но нет двух вещей за ним, да, все-таки за ним нет развернутой программы. То есть вот тех лозунгов, которые он мог бы бросить в массы и хотя бы на какое-то время завладеть их умами. Он все-таки вместо программы, у него поза скорее. Он в этом смысле, вот это, так сказать, керенская порода такая, да. Значит, это, вот этого не хватает. И второе не хватает, ну вот с большевиками есть организация, есть партия, вот за Савенкова кто? Есть несколько единомышленников, есть боевая организация.
Боевая организация социалистов-революционеров, кажется, да.
Не хватит, этого не хватит, да. В обстоятельствах 17-го года, да, одной какой-то там конспиративной организации недостаточно, да.
Самая массовая партия, там, правда, другие руководители, как мы помним, да.
Конечно, да, конечно, но это не партия Савенкова, да, сказать. Он, конечно, эсер, да, но вот эти, там, некоторые насчитывают, там, до миллиона этих самых мартовских эсеров, как их тогда в 17-м году называли. Но мы должны иметь в виду вот что. Даже безотносительно Савенкова, даже не важно, кто там их возглавляет, что такое эсеровская структура. Если человек сказал, что он эсер, он уже эсер. Эта структура именно так формируется. Это структура, которая растет снизу. И, кстати говоря, точно так же легко распадается, как и вырастает. Вот они в 17-м году их миллион, а в 18-м году сколько их? Нисколько. Большевики-то совсем другое дело. Большевики совсем по-другому формируются. Вообще их структура организационная – это секта. Большевики – это организация сектантского типа. И по идеологии, и по организации своей, да, сказать, по структуре.
То есть они больше напоминают секту, чем эсеры, несмотря на все их заигрывания с такими крипторелигиозными сюжетами.
А у эсеров религиозное сознание, если оно присутствует, оно, сказать, присутствует на уровне фразы, позы, настроения, эмоции и так далее. Да? И понятно, что это не является традиционным православием, это некая альтернатива, но это скорее поэзия такая. У большевиков это идеология, она хорошо разработана. Можно быть эсером и говорить, что я сын православной церкви при этом. невозможно себе представить таких большевиков, которые могли бы это сказать.
Да, да, безусловно. Ну, правда, и меньшевиков тоже надо признать.
Надо выбирать.
Надо признать, что и меньшевиков тоже. Это просто марксизм, который все-таки атеистическое течение изначально.
Согласен. И, кстати, да, меньшевики в этом смысле, они ведь тоже, может быть, не такая жесткая структура, но в принципе близко. Другое дело, что, ну, скажем так, в России понятно, что было два течения социал-демократических, но в конечном счете Россия все-таки выбирала одну из двух. И выбирала то, что меньше похоже на марксизм, то, что является русским марксизмом, да, сказать, но то, что более последовательно, жестко, принципиально и говорит о том, что нужно делать здесь и сейчас. Как, собственно говоря, и сектанты любые, да. И поэтому, конечно, меньшевизм в этом смысле проигрывал. Потому что он такой, он рафинированный, утонченный, они там больше книжки читают, меньше практики там. Вот поэтому в Закавказье, например, меньшевизм очень был популярен. Там. Для грузин меньшевики – это, в общем, их собственная партия, по сути. Да?
Ну, это, по сути, и была, да.
Да, вот, да, да.
Фракция,
да,
во всяком случае. Да.
А вот если говорить о великороссах, ну, тут большевизм. Хотя, опять же, сказать, вот если посмотреть там, на большевиков там, дореволюционных, да, собственно, вот Ленин, когда в эмиграции сидел уже там после окончания Первой русской революции, все-таки, по большому счету, ну, у него два верных человека. Ну,
Каменев и Зиновьев, да?
Они все там сидят. Если кто в Россию приезжает, и кто может... Каменев и Зиновьев люди... Ну, Зиновьев это вообще человек-фраза, и вряд ли на что-то более способный. Даже, судя по всему, у него, собственно, идеологической линии не было. Он такой, знаете, вот он оратор, который полностью уходил в ораторское искусство. Каменев человек такой более спокойный, но иногда слишком спокойный, чем нужно. Кто действительно выполнял некие ленинские поручения, это Роман Малиновский, небезызвестный.
Ну да, провокатор.
Да, ну, глава большевистской фракции 4-й Государственной Думы, человек, произносивший зажигательные речи революционные в Государственной Думе. Они все в департаменте полиции написаны. Но произносил, Ильичу очень нравилось. Ильич ведь до 17-го года не верил, что Малиновский провокатор. Потом ему просто документы показали, и он убедился, да. А второй это, собственно, Сталин.
То есть Сталин реально играл какую-то
роль, считаете? Да, да, да. Сталин это человек, на которого можно положиться, и который делал свое дело. И в этом смысле Ленин его очень ценил. Вплоть до 22-го года, до вот такого
конфликта.
Вот конфликта, да, 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 да. Конфликта, который сыграл огромную роль в том, что Ленин сошел в могилу.
По психологическим все-таки или они по уголовным причинам?
Ну да, по психологическим. То есть это был удар, сказать, очень серьезный психологический удар. То есть Ильич тогда понял, что дело идет не туда, куда он хотел бы.
Хорошо, давайте все-таки вернемся к мейнстриму нашей темы. Насколько я понял вашу мысль. Да, напоминаю, что для слушателей, что мы говорим сегодня с историком Федором Александровичем Гайдой, говорим мы о русском социализме как ереси или как утопии. И вот мы дошли до очень интересного такого пункта, который, мне кажется, сегодня тоже было бы интересно обсудить, а именно вопрос о том, что выигрывает секта. И что главное в секте, или в ересе, можно сказать, ну, такой сектантской ереси.
Секта, да.
Даже не наличие какой-то там представления о трансценденции, о Боге, вот о неверности христианству в любой форме ее, значит, еретической или неэретической. А главное это, собственно, организация. Секта это, видимо, организация и все-таки характеризуемая чем? Вот идеологией или личностью харизмы вождя? Вот харизма вождя, то есть личность лидера этой секты, ну, в данном случае, видимо, Владимира Ильича, играет ли она столь важную роль? Вот вождизм внутри социализма, я не хочу, чтобы это только к Ленину было сведено, а вообще в социалистический вождизм, вот играет ли это какую-то значимую и существенную роль в этой истории?
Я думаю, что да, безусловно, и как раз, по-моему, разделение на меньшевиков и большевиков – это как раз разделение по этому вопросу. То есть, скажем так, меньшевики – это люди, которые, в общем, придерживаются определенной доктрины, и кто ее озвучивает, там, не настолько важно. Большевизм замешан на совершенно других вещах. Доктрина там, безусловно, важна, но эту доктрину формулируют конкретные люди. И они ее применяют конкретным обстоятельствам, и они ее модифицируют. И Ленин, собственно, сказать, никогда не скрывал того, что он, собственно, модифицирует марксизм, применяет его к российским условиям. Да, и марксизм, собственно, сказать, в его понимании, он жив тогда, сказать, когда он развивается. И в этом смысле для большевиков действительно фигуры не только Ленин, но Ленин в первую очередь, если говорить о периоде, там, сказать, дореволюционном и первых лет, да, советских. Конечно, вождизм – это то, чем большевизм принципиально отличается от других социалистических направлений в России, и то, что в конечном счете, да, позволило, в общем, ему победить. Это его залог победы.
Это вот все-таки, вот, видимо, наше отечественное вот феномен, потому что в России ведь, я вот так посмотрел на всю нашу историю, еще давно было, и на сегодняшнюю, и на ту историю, нет партий, обладающих какими-то особыми брендами без личности лидера этой партии. Я помню это первые выборы Государственной Думы в 1906 году. Октябристы проигрывают вообще 17 октября. Нету никакого лидера у них, я так понимаю.
Да, в принципе, да.
Как только появляется Гучков, ну, какая-то жизнь сразу. Да.
Да, да.
То же самое, по большому счету, и с другими партиями. Да. Кадеты. Как только Милюков появляется как вождь, и все понимают, что это партия Милюкова, у нее есть какие-то определенные политические успехи. Верно. Правильно я
понимаю? Да. И еще я бы добавил здесь, что эти люди в значительной степени еще связаны с печатными органами. То есть партия без вождя, который держит под контролем печатный орган...
Речь, да?
У Милюкова это речь, у Гучкова это голос Москвы, у Ленина это там искра изначально. Да? Вот если этого нет, сперва должно быть слово. И это слово должно говориться конкретным человеком.
Ну, точно так же и у нас сейчас, между прочим, мы на наши нынешние партии посмотрим, мы прекрасно понимаем, что никакого ЛДПР после Жириновского не может быть, никакого яблока без Явлинского не может быть, и КПРФ, конечно, это партия Зюганова, и ничего другого не будет. Да. С уходом Геннадия Андреевича перспективы существования этой партии нет.
В этом смысле наименее вождистская партия, кстати говоря, вот как ни странно, это вот наиболее популярная партия СССР, но они вот как возникают стихийно, так и... уходит.
Грибы такие своего рода, после дождя.
Да. То, что на русской почве очень легко вырастает, но то, что можно затоптать.
Да, и они не находят никакого лидера единоличного. Например, Чернов вряд ли мог считаться лидером подобным, да. Керенский уж тем более, да. И в этом смысле они быстро сходят. Ну, кстати, и меньшевики тоже там. У них тоже нету никаких стопроцентно таких вот лидеров. Хотя, я так понимаю, весь 17-й год есть какие-то попытки, там, Церетели, вот, какие-то фигуры периодически появляются из меньшевистской среды.
Да, преимущественно из грузинских
князей.
Из князей грузинских.
Это, кстати, играет какую-то роль для этого времени, этот фактор грузинский? В смысле, не принятие меньшевизма, как именно вот по причине вот этой национальной специфики?
Нет, я думаю, что не играет. Все-таки, действительно, сказать, у большевиков тоже был один грузин, который все-таки серьезную роль играл. Не только грузины, как известно.
И не он один.
И не он один, да, безусловно. Вот, не играет, но все-таки это просто показатель вот этой вот региональной зацикленности меньшевизма. Вот он популярен в Грузии, а во всех остальных местах гораздо меньше.
А, ну, все-таки там какое-то количество еврейских было интеллигентов среди меньшевиков.
Конечно, конечно. Ну, еврейские, так сказать, интеллектуалы, они, собственно, во всем освободительном движении играли большую роль.
Нельзя сказать, что они в какой-то партии были специально вот представлены.
Нет. Они везде. Причем, более того, собственно, они даже и в правительственных структурах, так сказать, Илья Гурлинд, например, да, собственно, главный, в общем-то, спичрайтер Столыпина.
Да-да.
Да, человек, который писал передовицы в газете «Россия», да, ну, собственно, тоже.
Поначалу ведь кажется, что еврейство в основном выбирает кадетскую партию, что кадеты преимущественно выражают интересы еврейской общины, так скажем, да, борются за равноправие, независимость.
Да. В этом смысле они, кстати, и сильные, с одной стороны, то есть это мобилизующий некий, да, фактор, а с другой стороны у них возникала куча проблем в связи с этим.
Да? Каких, кстати?
Они накануне Первой мировой войны по еврейскому вопросу полностью поссорились с поляками. Главный антисемит Российской империи – это поляки в начале 20-го века.
Да?
Конечно, конечно, однозначно. Они поссорились с поляками, кстати, там, это вообще сама по себе отдельная история. Поссорившись с поляками, они попытались договориться с украинцами. Было уже там 2-3-4 украинца с самосознанием, да, Крушевский в первую очередь. Вот кадеты пытались выстроить с ним отношения, но он тут же начал, как только он понял, что он для них важен, он тут же начал выставлять им всякие условия, там, сказать, требовать там создания там кафедры украинской истории, украинского языка во всех российских университетах, ну, внести это в партийную программу. Они поняли, что будет сложно с ним договориться, что у него амбиции растут, как вот грибы после дождя. Вот. И вот интересно, что на партийной конференции кадетской в марте 2014 года, накануне войны, очень показательная конференция, потому что они, например, попытались посчитать, а сколько у нас человек в России, вот в кадетской партии, они пересчитали. 730 человек было на всю Россию.
Но она же нелегальная была, не зарегистрированная.
Ну, не зарегистрированная, но не запрещенная, да. То есть она, нет, она могла действовать, сказать, это в данном случае не проблема. Но проблема в том, что она, как и все остальные партии, развалились к Первой мировой войне. Просто, так сказать, в прах. Включая всех, большевиков включая. Так вот, да, и на той же самой конференции они выясняли вопрос, а вот с кем можно дружить? С евреями понятно, а с кем еще? И вот интересно, что они пришли к выводу, что единственное, собственно, вот на западных окраинах, с кем можно подружиться, это белорусы. Потому что у них еще нет национального самосознания.
Антисемитизма нет, собственно, в том числе, да?
Ну, нет, там настроения были определенные, да. Это в значительной степени повлияло на то, что вот была такая партия русских националистов, да, 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 которую активно создавал Столыпин, Всероссийский национальный союз. А она в основном как раз формировалась из того, кого мы сейчас называем украинцами и белорусами. То есть вот именно они, они были русскими националистами. Да? Ведь эпицентр русского национализма того времени – это Киев.
Киев, да, конечно. Шульгин оттуда.
Шульгин, там, Демченко, Савенко, там, и, так сказать, Пихно, там, Пихно, и так далее.
Тесть его, да, по-моему, да, если не ошибаюсь, да, Шульгина.
Да. Отчим, отчим. Да,
да, отчим. Ну, Величко Василий Львович,
да, совершенно,
который фактически лидер русского собрания, он умер, правда, в 1903 году, но такой
совершенно тоже... Верно.
Бессарабия еще, Пуришкевич, да, Крушеван тоже.
Да, и, конечно, это не без антисемитских, естественно, сказать, настроений. Вот. Но в основном как раз на экономической почве. То есть это не какая-то там расовая теория, да, а это именно вот, сказать, вопрос экономической конкуренции. И у поляков, кстати, в значительной степени тоже. Вот эта вражда, еврейско-польская вражда того времени, она, в общем, на экономической базе в основном.
Ну, а да, все-таки мы, если говорим о социалистах и социалистических партиях, надо сказать, что, ну, все-таки их происхождение, ну, вот как бы русское, так вот, я имею в виду даже, ну, в первую очередь, конечно, в том числе в этническом смысле слова, но и в каком-то глубинном смысле слова, то есть исток этого, это именно... кризис российской религиозности. В этом смысле русские мыслители, которые пытались понять, а что, собственно, произошло там, они были в этом смысле правы, вы считаете, да?
Да.
То есть великоросский фактор тут играет определенную роль.
Я не могу себе представить ситуации, когда, так сказать, какие-то национальные меньшинства там могут быть активны в ситуации, когда нет... по этому поводу позиции определенных великороссов. Все-таки великороссы, понимаете, традиция самая историческая предполагает склонность выстраивать отношения, да, то есть вот этого, так сказать, национальной замкнутости не предполагает. Поэтому империя возникает. Иначе ее бы не было просто-напросто. В нашей вот этой климатической зоне империи в принципе не должно быть, если нет вот этой способности народа договариваться и взаимодействовать.
Да, конечно. Но тем не менее, конечно, что-то в русской культуре, мне тоже приходится этим заниматься, происходит какая-то вот на очень долгое время... серьезный кризис между русской, вот, именно великоросской культурой, так, чтобы точно сказать, и русской православной церковью, потому что, вот я как-то говорил, может быть, это мое преувеличение, что последний православный роман, вот мы говорим христианство и русская литература, да, как они связаны, вот последний, вот, в точном смысле слова, роман православный, это «Братья Карамазовы». А потом уже там «Доктор Живаго», пожалуй, только следующий роман, который можно назвать, вот, и то такой он православный, скорее, в художественно-ассоциативном смысле слова, чем это не... Борис Пастернак тяготел к православию, но он конфессионально не был православным по понятным причинам. Но, тем не менее, все-таки можно об этом сказать. А вот потом ведь пропасть отношений, и толстовство, и социализм, и агностицизм, и даже Серебряный век, в общем, не преодолевает это расхождение, учитывая все, значит, вот поиски русских мыслителей этого времени. Философия, да, философия чуть-чуть возвращается к православию. Тоже Сергей Николаевич Булгаков и так далее. А вот литература и искусство, все-таки разрыв оказывается очень серьезным и сильным.
Потом на сломе происходит возвращение. То есть мы видим христианство Бахтина в гражданскую войну. Мы видим христианских писателей в эмиграции.
Ну, конечно, Иван Сергеевич, да, конечно.
Куприн становится христианским писателем, да, казалось бы. Да.
Зайцев Борис Константинович.
Да.
Да, то есть происходит, конечно, такое, да, обращение, то есть, многих.
Скажем так, в начале 20 века приверженность традиционному православию будет признаком, ну, некоторой такой отсталости, что называется, да?
конформизма.
Да, вот этот человек не продвинутый. Как только люди оказываются в экстремальной ситуации, происходит возврат. Они сразу понимают, а где мои корни. Быстро вообще осознание происходит. Если мы возьмем Карташова, сказать, это вот тоже очень яркий пример того, как человек, вот он же, собственно, там 15-16 год, он же такой сторонник радикального церковного реформирования, да, из-за этого становится оберпрокурором, проходит через революцию, гражданскую войну и становится церковным историком вполне.
Ортодоксальным. Да. Спасибо. Мне кажется, был очень интересный разговор сегодня с историком Федором Александровичем Гайдой. Мы сегодня говорили о русском социализме. Тема наша называлась «Русский социализм, ересь или утопия». У микрофона был философ и политолог Борис Межуев. В эфире была передача «Русская идея».
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Спасибо. Оставайтесь с нами.
Спасибо.
Вы слушали передачу из цикла «Русская идея», посвященную истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев, писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
Господь.